Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Понедельник, 13.33, традиционное время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград», в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Ну, для начала обсудим наиболее важные новости нашего профиля, которые произошли на прошлой неделе. И во второй части нашего эфира после рекламы примерно в 13.45 очередной урок финансовой грамотности будет от профессора Павла Сергеевича Голубева. Но сначала о другом. Итак, ну, начнем с плохой новости. Как это водится, за полгода уровень безработицы в Калининграде вырос более чем на 40%. Если быть точнее, то на 43%. Паша, с чем это связано?
Да, тенденция крайне негативная. Прежде всего, это связано, по мнению главы, например, горсовета, да, будем ссылаться на каких-то все-таки чиновников, да, властимущих людей в нашем регионе. Андрей Кропоткин, он считает, что это напрямую связано с малым бизнесом. Тут я с ним соглашусь, да, действительно, малый бизнес не вывозит прежде всего себя, не экономику региональную, потому что доля малого бизнеса не столь высока, не сотрудников, контрагентов, которые работают с этим малым бизнесом, прежде всего себя. Соответственно, люди, которые ушли с своих рабочих мест, я об этом уже говорил не раз, не обладая компетенциями для создания собственного, малого, микро, неважно, как его можно назвать, бизнеса, не обладая этими компетенциями, не справились с задачей. Кажется, что работать на себя, а не на дядю, это легко и просто. Нет, это огромный вызов, потому что в этот момент вы оказываетесь не на большом корабле,
да,
вместе с другой командой.
Об этом неоднократно говорил в наших эфирах.
Поэтому все к тому и идет. Соответственно, мы подтверждаем одну и ту же тенденцию о том, что бизнес – это более высокий уровень, малый бизнес, неважно какой бизнес, работая на себя, создавая отдельную структуру, пускай из одного человека, собственника, владельца этого бизнеса, не суть сколько там человек, это всегда новый вызов. Здесь уже вы плывете на одном большом корабле, а в лодке, и там такой же шторм может быть, как, собственно, в середине океана. Так, к чему, собственно, я всегда и призывал. Будьте готовы, подготовьтесь. Причем, да, это звучит очень скучно, но это помогает этому, этим компетенциям помогает и опыт старших, более успешных товарищей, знакомых, и даже, вот тут прошу не смеяться, книги, академические какие-то пособия, главное, чтобы они были современными. Благо, в нашей современной России кейсов успешного малого бизнеса огромное количество, это их все легко найти, они есть даже там в любой форме, в том числе видео на YouTube, главное не напороться на вот ребят, которые там предлагают какие-то секреты бизнес-успеха, да, там за какой-то donations, там, какой-то перевод. Вот здесь вот, конечно, нужно быть внимательными, на это не попасться. Возвращаемся к нашей теме. Прирост безработных все-таки, к сожалению, продиктован во многом именно теми людьми, которые ушли с рабочих мест в бизнес. Эти места кто-то заполнил, либо вообще сократили, имею в виду в структурах, в бизнесе что-то не получилось, и теперь они, собственно, на вольных хлебах. Что и подтверждает, собственно, статистика. У нас за первое полугодие 2019 года так получилось, что количество малых предпринимателей, юридических лиц, и вновь количество закрывшихся предприятий, вновь созданных, разошлось. То есть закрылось больше, чем появилось новых. Это, ну, впервые в прошлом году все-таки прирост какой-никакой был. Опять-таки, мы понимаем, что не весь не закрывшийся малый бизнес успешен. Закрывшийся – это значит все, человек расписался в том, что не вывозит он, не может что-то сделать, бизнес неудачный, проект неудачный, это юрлицо неудачное, не знаю, что там неудачно, но он как бы в этом расписался, потому что ликвидация юридического лица – это, ну, все уже, практически последний шанс, он обнуляется, потом, может быть, когда-то что-то создаст. Но те юридические лица, которые не закрываются, не факт, что они все успешны. Поэтому прирост безработицы все-таки продиктован проблемами структурными в малом бизнесе, и там не нужно смотреть в сторону регулирующих органов, как у нас это применено, пожарные инспекции, там, санэпидемстанции, всех, кто там дает разрешение и так далее, там тоже большое количество проблем. Там нужно разбираться и разбираться, но не нам, а государству, более крупным регулирующим органам, которые контролируют уже свои подведомства. Там действительно много проблем, и там действительно проверки крайне так скажем, под прессом большим находится малый бизнес. Здесь я ничего нового не открою, полно экспертов, которые про это говорят и стелят соломку тому самому малому бизнесу. Но я хочу сказать, что и малый бизнес все-таки это не лавочка, в которую можно прийти, и, казалось бы, там совершенно другой мир, и нужно, можно будет работать на себя по какому-то свободному графику, по какой-то нереальной норме доходности. Это все не так. Там гораздо жестче, чем там, грубо говоря, быть менеджером там, на заводе. Поэтому к этому нужно быть готовым обязательно.
Ну и на прошлой неделе завершился Восточный экономический форум. Он проходил во Владивостоке. Много событий там произошло. Ну и, в частности, большое интервью радиостанции Business FM дал любимый чиновник Павла Голубева, министр экономического развития Максим Орешкин. Вот ты это интервью читал, насколько я знаю. Какие тезисы ты из него наиболее важные вынес?
Ну, прежде всего, сейчас бродит на просторах, собственно, медиа российского. Шутка, наверное, старая, но кто-то, может, ее не слышал, достаточно забавная. Тем более в пику нашей передачи с тобой, Антон. Помнишь предыдущего министра экономического развития, да, Алексея Улюкаева, который у которого была одна любимейшая метафора, да, которая потом перестала быть метафорой, а правдой, про дно, да? Экономическое дно
это
или Россия.
Когда мы достигли дна, мы снизу постучали?
Да, вот была такая интерпретация, да. Мы, ну, Алексей Улюкаев все время рассказывал про дно, которое достигло экономика России, вот мы достигли дна и снизу постучали. Новая шутка есть. Алексей Улюкаев пугал нас, что экономика России достигнет дна, экономика России достигла дна, и там она нашла Максима Орешкина. Есть вот такая шутка, да. Новая шутка, грубая, жесткая шутка, да, я понимаю, кто ее, собственно, генерирует и воспроизводит, в том числе на федеральных СМИ, потому что, ну, ожидали большего. Я напомню, да, Максим Орешкин – это такой технократ, можно сказать, да, который пришел молодой и должен был быстренько что-то такое, чудо какое-то сделать. Ну, сразу было понятно, что чудо сделать нельзя, нужно было подходить по-новому к решению старых проблем. К сожалению, это немножко не происходит, но вот это интервью, оно дало понять о том, что, ну, Максим Орешкин – это не все-таки человек, который решает последняя миля любой реформы. Там есть очень много чего, в том числе бывшая структура, в которой он работал, Минфин, а главным образом ЦБРФ. Поэтому мне понравилось, что Максим Орешкин в этом интервью в рамках Восточного экономического форума, который прошел на прошлой неделе, заявил о том, что в России есть, и это факт, действительно кредитный пузырь. Госпожа Набиуллина крайне, так скажем, активно с ним спорит, и не только с ним, она, ну, у нее вообще аллергия на слова «пузырь», «проблема», «просрочка», и после чего следует или до этого слово «финансы», «кредит», «банк» или еще что-то, да, что наталкивает меня на мысль о том, что, ну, может быть, проблема некоторая в экономике, монетарной политике России не совсем не в Максиме Орешкине, а в госпоже Набиуллиной, которая, ну, не видит вещей, которые действительно происходят. И более того, они происходят под ее, собственно, в ее зоне влияния. О чем я говорю? Мы рассказывали на прошлой, не прошлой передаче, сейчас я буду ссылаться в том числе на Максима Орешкина, о том, что для того, чтобы подогреть экономику России, банки спустили с поводка, и они стали выдавать потребительские кредиты направо и налево. Да, у людей появились деньги искусственные, чужие не их. Да, они стали больше покупать, потреблять квартиры и так далее. Но стали появляться какие-то рабочие места, спрос, кому-то надо было строить эти квартиры, да, там и так далее, автомобили и тому подобное. Вот. Но никто не думал о последствиях. И сейчас люди столкнулись с тем, что прирост. Кстати, Максим Орешкин нас отрезвил, опять-таки. Он немножко стал по-другому, у него модель стала подачи информации. Если раньше он говорил, что все будет хорошо, теперь он говорит, что все будет плохо. Я считаю, что лучше второй вариант. Тем более в экономике России, тем более, собственно, когда нам говорят, все будет нормально, а потом плохо. Да? И когда нам говорят, все будет хорошо, будет вообще совсем плохо. Поэтому пускай кто-то будет говорить, что будет не очень хорошо. И это будет не только Кудрин. Да? Так вот, значит, кредиты бы навыдавали, и Максим Орешкин в пору, когда просрочка по кредитам зашкаливает, он говорит о том, что рост доходов населения на 2020 год пересмотрено. Естественный рост доходов россиян с 1% до, внимание,
0,1%. То есть в 10 раз. Ну, конечно, нормально. Я думаю, что мы бы и процент бы не почувствовали, да? Но все-таки, да, все-таки единица плюс или там 0. Так вот, соответственно, платить нам не с чего будет. Вот давайте вот на пальцах объясню. Взяли вы кредит в 2017 году, в прошлом году вы взяли кредит 100 тысяч рублей, да? Проценты по нему никуда не денутся. Вот ставка рефинансирования может меняться, да, снижаться, да, как бы смягчить, так скажем. Но процент, который в 2018 году был зафиксирован с договором, он никогда не денется. При этом вы такие думаете, ну, как бы, у меня же зарплата будет расти, я же, у меня будет расти зарплата, благосостояние, еще. Ну вот, оно будет у вас расти на 0,1. А вы-то рассчитывали на процент? Ну, это тоже, как бы, конечно, ирония, да, рассчитывать на процент. Ну, наверное. А здесь получается, что кредит.
Да какая разница, на процент, на десятую, инфляция это, по данным Центробанка, целевая, да, 4%.
Совершенно верно, Антон, да, и есть еще инфляция, и получается, что не имея естественного прироста дохода, а имея тот самый высокий процент в кредиты за 2018 год и еще и инфляцию, а еще и, ну, соответственно, вслед за инфляцией рост вообще стоимости потребления всего на свете, от морковки до дивана, вы сталкиваетесь с тем, что ну, не получится у вас выплатить кредит. И вот этот пузырь у нас может лопнуть. И вот если он лопнет, будет бабах большой. О чем и говорит, собственно, Орешкин. И Орешкин говорит: ЦБ РФ, давайте немножко все-таки будем контролировать банки. Это ваше ведомство. Вы должны им не помогать, а вы должны банков контролировать, чтобы они не заигрались в эту идею, потому что они все сегодняшним днем, видимо, живут. Поэтому хорошее интервью, читайте его. Орешкин там был во многом прав, а мы, наверное, чуть-чуть с Антоном пересмотрим, да, как бы свои взоры на Максима.
Да, возможно. После рекламы встретимся. Это «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжается «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. Антон Хоменко и Павел Голубев в студии. И, как всегда, во второй части нашего эфира очередной урок финансовой грамотности. Итак, сегодня поговорим на тему, которая, возможно, уже была сильно актуальна летом, когда все собирались в отпуска за границу, но все равно в течение других времен года, в течение всего года, эта тема своей актуальности не меняет. Итак, сегодня поговорим о том, как выгодно поменять валюту. Да, Павел Сергеевич, вам слово.
Да-да, я просто думал о том, что лето действительно прошло, и пара отпусков прошла, но у нас не прошел, но он не мог, грубо говоря, когда-то начаться и закончиться сезон обычных, регулярных калининградских выездов в Литву и Польшу, да? Не связанные с отпуском, не связанные там с летним каким-то периодом, просто за закупочками какими-то, да, на распродаже и так далее. А там у нас что? У нас там злото и в Польше, евро в Литве. Поэтому сезонность, наверное, есть какая-то в закупке валюты, но все-таки мы, калининградцы, привыкли с валютой на «ты». И у нас, наверное, я надеюсь очень, что у вас, если и есть сбережения, и они в наличке, то они у вас диверсифицированы. То есть у вас что-то в рублях, что-то в долларах, что-то в евро, что-то даже, да, почему нет, в злотых. Так вот, значит, про валюту. Не буду пугать вас страшилками, рассказывать о том, что есть вот такие негодяи какие-то, серые мошенники, обменники, да, которые там либо на улице кто-то в кожаных куртках стоит, хотя сейчас уже такого, ну, я давно не видел, либо какие-то пункты, не имеющие лицензии ЦБ РФ. Напомню, что для того, чтобы проводить обменные операции с валютой, должна быть лицензия ЦБ РФ, а именно вы должны быть, по сути, банком. Не просто вот я обменник, там ИП такой-то, там что-то куда-то на что-то менять. Нет, это должен быть банк. Как бы ни выглядела вывеска, как бы в каком помещении бы это ни находилось, это должен быть банк. Все мы часто меняем валюту, и сегодня, наверное, поговорим о том, как выгодно поменять валюту, опять-таки с помощью наших любимых с Антоном лайфхаков, так называемых. Так вот, напомню, что с мая этого года у нас, значит, нам опять палки в колеса вставляют и не позволяют видеть, проезжая за рулем, на велосипеде или проходя мимо, где, в каком пункте и банке какой курс обмена валют. Потому что все вот эти вывески, циферки вот эти, да, запретили вывешивать для, так скажем, публичного обозрения на улице. Теперь нужно заходить в банк и там смотреть. В чем минусы? Если раньше мы в центре города, ну, например, вот берем перекресток Горького и Пролетарскую, да, центральный рынок, там много обменников, не буду их называть, многими пользовались, многие пользуются до сих пор. Так вот, находясь на этом пятаке, можно было, ну, практически стоя на месте, окинуть взором вот эти все вывески, еще что-то, да, и понять, куда мне идти, где лучше поменять. Теперь так не получится, вам придется заходить внутрь, скорее всего, собственно, раз вы зашли, что-то увидели, подумали, ну, ладно, что ж уж быть, тут и поменяю. То есть нас уже немножко лишили доступа, простого, логичного, прямого доступа к информации, коммерческой информации, которая напрямую нас касается, для того, чтобы выбрать. То есть придется заходить, а там уже опять-таки не каждый выйдет назад. Это первое. Второе. Какие ошибки часто мы совершаем? И эти ошибки, я бы хотел сейчас, чтобы вы понимали, я сейчас рассказываю не только про недостатки, минусы обмена валюты в Калининграде конкретно и в России, но эти же правила, эти же лайфхаки вы должны обязательно использовать, когда вы находитесь за рубежом. Потому что, ну, и опять-таки, если кто-то, не дай бог, совершил такую ошибку и ввез рубли в Литву, Польшу, Германию, там, Швецию, неважно, куда вы поехали, то, ну, очень важно правильный обменник найти. Это должен быть, естественно, не вокзал центральный, там, train station и не аэропорт, это лучше какой-то там, ну, более-менее там худосочный банк европейский. Но, опять-таки, напоминаю, не нужны там, грубо говоря, никому не нужны рубли за границей, поэтому курс будет крайне невыгодный для вас. Идеальное место, если вы меняете на злотые, это первые же пункты после границы, либо здесь, в Калининграде, менять. Там, где, ну, вы нашли хороший для вас выгодный курс, меняя рубли на злотые, ну и то же самое на остальную валюту. Поменять рубли на евро за границей также не нужно, это невыгодно. Евро, рубли на доллары тоже невыгодно. Вот ни на какую валюту, если вы уже пересекли границу, менять рубли невыгодно, если это не обменник сразу после границы. Он там через 100 метров, да, грубо говоря, если мы сейчас о польской границе говорим, там Бронёва, Джихотки, ну и, собственно, более, еще не менее известные нам места. Так вот, эти правила касаются любого обмена. Так вот, вы приходите, видите внутри уже банка обменного пункта циферки, да, и вы там на калькуляторе, на телефоне быстренько что-то поменяли, у вас вышла вот определенная сумма. Неважно, в какую сторону вы что меняете. Хоть доллары на евро, хоть там рубли на злотые. И вам дают не ту сумму. Почему? Оказывается, когда информация представлена не публично, а внутри помещений, там есть некая дыра, так скажем. То есть вы увидели один курс, а он оказался по факту обмена не той, потому что в банках внутри обменных отделений проходят волны обновления. Это банки из Москвы запускают, если это филиал, или центральный офис в Калининграде, это Калининградский банк. Обновление курсов валют. Это делается там раз в полчаса, раз в час, раз в два часа. IT-отдел, специалисты, да, там, системный администратор, называйте как хотите, запускает эту волну, и она идет автоматическая переоценка курса. Вы, если не попали в обновление на табло, но уже в базе у девушки, которая меняет валюту, что какие-то изменения произошли, то, естественно, вы получите не эти деньги. Может быть, я надеюсь, лучшие, большие деньги, если курс сыграл в вашу сторону. Если изменения произошли не в вашу сторону, вы получите меньше. Далее. А здесь вы ничего не сможете практически доказать. У меня в системе, мужчина, такой-то курс, там не успели циферки обновить. Еще, может, где-то и картонные карточки какие-то вставляют, да? Ну, не суть. Даже если это электронно, не всегда получается быстро обновить. Поэтому, ну, не побежите вы ради там 100, 200, 300 рублей, наверное, в суд там разбираться в технологии переоценки курсов валют там в этом отдельном обменнике или банке. Дальше, комиссии. Всегда, если вы видите какой-то, ну, отличающийся от курса рыночного индекс той или иной валюты, скорее всего, туда вшита большая комиссия. Соответственно, эта комиссия может зависеть от объема обмена, а может быть от операции. То есть, если вы меняете 10 евро на рубли, у вас могут взять комиссию 100 рублей. Естественно, эти 100 рублей с 10 евро сожрут любую хорошую, как вам показалось вначале, разницу между там каким-нибудь соседствующим банком. Дальше. Если вы меняете 5000 долларов и там 100 рублей комиссия, ну, здесь, ну, практически вы ничего, скорее всего, на курсе вы выиграете. Даже если там полрубля разница, это будет с 5000, там, 2500 и так далее. Поэтому обращайте на это внимание в том числе. Это крайне важно. Вот. Поэтому не давайте себя обмануть неправильными цифрами перед обменом. Всегда у девушки спрашиваете, ну, как правило, это девушка, поэтому и говорю, что это девушка. Соответствует ли курс на вывеске курсу, по которому она сейчас, в данный момент, будет менять? Плюс, какова комиссия и как она рассчитывается. Это, ну, очень важно понимать и, собственно, это делать. Дальше. Что еще? В Калининграде. Это касается в основном Калининграда и частично Питера. Смотрите, менять валюту, то есть покупать валюту, неважно, что это за валюта, лучше до четверга. Если на выходных вы едете там закупаться или отдыхать там в Польшу, Литву, неважно куда, лучше до четверга. Во-первых, почему до четверга? Четверг – это такой пограничный день. Если вы выберете пятницу, то в пятницу. А, ну, можно сказать, уже начиная с четверга, когда ЦБРФ закладывает в 11 часов по-калининградски, в 12 по Москве курс на следующий день, он уже закладывает туда некую страховую премию на случай коррекции негативных факторов. Что это значит, грубо говоря? Например, там США в пятницу вечером решили снять любые ограничения эмбарго с Ирана, и нефть огромным потоком полилась на международный сырьевой рынок. Соответственно, нефть в цене упала, и рубль поскакал за ней. И случилось это в пятницу вечером, когда ЦБРФ уже, собственно, на диване лежит, да, чаек попивает. Так вот, для того, чтобы, ну, все негативные для рубля факторы компенсировать, курс на, с четверга на пятницу, а с пятницы на понедельник уже, так называемый гэп валютный, он всегда имеет страховую премию. Поэтому рубль всегда снижается относительно любой валюты, практически всегда, в четверг и в пятницу. Независимо от того, что произошло на рынке. То есть, если штиль, то ЦБРФ думает, окей, в четверг, пятницу штиль, а в субботу, воскресенье, ну, что-то будет не очень хорошее, мягко говоря, да, и немножко рубль опускает. Дальше, сами обменники в Калининграде знают, что у нас калининградцы, тем более летом, в хорошую погоду, либо январские праздники новогодние, любят ездить за границу, ближайшую. Поэтому они сами поднимают курс, особенно злотого, в пятницу, потому что в пятницу калининградцы покупают валюту для того, чтобы в субботу, там, в воскресенье поехать в ту же самую там, Польшу. Это уже никак не связано с ЦБРФ, международными сырьевыми валютными рынками и тому подобное. Это просто привычка, традиция, технология.
Местечковая экономика, так сказать.
Местечковая, валютная, да, форекс-экономика, да, можно сказать. Вот, это еще один такой момент. Если же мы выбираем внутри дня, делаем это до обеда. Наверное, в 8 из 10 случаев до обеда курс всегда более выгодный при обмене рубля на какую-то валюту. Вторая половина дня всегда более негативная для рубля. Во-первых, это следующий день, а следующий день – это всегда все-таки рост доллара, злотого, евро и так далее. Потому что если мы сейчас посмотрим, вернемся назад в прошлое и вспомним, какой был курс евро и доллара год, два, три, пять, десять, двадцать лет назад, то мы поймем, что рубль падает. Да? Вот, ну, может быть, какой-то дни, какие-то отдельные дни он растет, но все-таки он падает. Поэтому, естественно, до обеда, если мы выбираем короткий срок, лучше валюту купить, а после обеда курс будет менее выгодный. Поэтому доверяйте только правильным обменникам, спрашивайте, какой курс, меняйте валюту, если вы едете на выходные или вообще на следующей неделе, до четверга, в первой половине дня, и делайте все то же самое за границей. Да, и не покупайте валюту уже, когда вы находитесь за границей.
Спасибо, Паша. Это «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Антон Хоменко и Павел Голубев. До встречи через неделю. Будьте финансово грамотными.
«Время денег» на радио «Комсомольская правда. Калининград».